Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные священной истории Ветхого Завета. И напомню, что мы разбираем книгу Иисуса Навина, в которой описываются события, так скажем, завоевания, освоения земли обетованной, вступления народа Божьего в землю обетованную. И сегодня мы поговорим о том, как был взят, если так можно выразиться, первый город земли обетованной, как было исполнено первое дело народа Божьего в земле обетованной. Речь пойдет о взятии города Иерихона. В прошлый раз мы беседовали по поводу того, как израильский народ перешел через реку Иордан, и вновь город Иерихон берется не человеческой силой, казалось бы, а силой Божьей по преимуществу, то есть ощутимо силой Божьей. Берется так, что, так скажем, человеческого участия на первый взгляд в этом событии и не видно. Берется так, что всемогущество и сила Божья действует особенным образом. Можно сказать, что все то, что потом сделают израильтяне в земле обетованной, любая их победа, любой взятый ими город, это есть дело помощи Божьей, как о том будет свидетельствовать Духом Святым и пророки, и псалмопевец Давид, говоря о том, что не мечом своим наследовали вы землю, Бог отцов ваших предал вам эту землю. И фактически любая победа в любом сражении, да и вообще в истории Израиля, любая победа в любом сражении дается силой и помощью Божьей. Но есть события, к числу которых относится и город Иерихон, в котором вот этот элемент божественного присутствия, божественного участия проявляется со всей силой, с чрезвычайной очевидностью, как это было во времена исхода израильского народа из Египта, когда буквально вот, повторяя слова, сказанные тогда в Египте, «Бог отцов будет сражаться за вас, а вы только смотрите». И на первый взгляд человеческого участия здесь не видно, но на самом деле оно есть. Во-первых, человек должен был проявить веру. Во-вторых, и это фактически главное дело, которое должен принести человек. Человеческое общество в этой истории взятия Иерихона должно было проявить единство, единомыслие, единодушие. Причем вот очень глубоко заходящее единодушие. Ну и, как мы увидим дальше, человеческое общество, Божий народ, люди, идущие служить Богу, должны были проявить и духовное мужество, духовную стойкость, духовное терпение, то есть не совсем без человеческого участия и без человеческой воли был взят город Иерихон. Если бы люди оказались к этому не готовы или не способны, город не был бы взят. Но зачем вообще нужно такое вот удивительное свидетельство силы и всемогущества Божьего? Ну, очень важно было продолжить духовное воспитание народа. Ведь на самом деле вся священная история – это есть воспитание человечества, воспитание человека. Вся история Израиля – это воспитание народа Божьего. Как и история в церкви с момента нашего богопознания, да и даже бывает задолго до того, это история нашего воспитания, история нашего пестование Богом, когда Он пытается сделать из каждого из нас человека. И поэтому вот только что израильский народ получил урок, увидел свидетельство всемогущества Божьего и сделал, должен был сделать из этого соответствующие выводы при переходе через Иордан, и ныне опять является вот сила и мощь Божия, и народ должен сделать выводы. Первый. Какой? Самый главный. Что во всех своих делах, во всем том, что народу надлежит делать вообще в жизни, он должен возлагать упование на Бога. И только на Него. Не на свою силу надеяться. Не на князей, не на сынов человеческих, уж меньше на свою силу. А именно уповать всегда и всецело только на Бога. Во взятии города Иерихона сила Божия проявляется с чрезвычайной очевидностью. В других это будет менее видно, менее очевидно, но народ в каждой битве, в каждом деле должен возлагать надежду на Бога и, получая, вот так сказать, просимое, получая, достигая какого-то результата, должен, естественно, благодарить Его за это. Это общее правило даже не только духовной жизни, это общее правило вообще религиозной жизни, когда духовное бытие, когда божественное присутствие кладется в основание всякого дела, когда человек действительно надеется не на себя, а на Бога, собственно, религиозная жизнь только тогда и начинается. Если человек формально, как бы на словах, как-то соотносит свою жизнь с Богом, а на самом деле ждет результата и плодов, надеясь всецело только на свои собственные усилия и Бога, в начале каждого своего дела не полагает, тогда и дело не приносит никакого плода. А если этот плод и бывает, то он бывает, как правило, разрушительный и для общества, и для человека. Результат какой-то достигается, но человек не благодарит за него Бога, а находит повод похвалить себя, похвалиться своими силами, превознестись над кем-то, уничижить кого-то, то есть живет вполне безрелигиозно, без духов, да попросту грешно, хотя подчас это и не замечается. Это первый урок, важнейший урок, который должен вынести израильский народ из событий, связанных с взятием Иерихона. А второй урок в том состоит, что народ всегда должен прибегать к священнодействию. Важнейшим элементом взятия города Иерихона есть именно действие священников. Это не есть священнодействие в нашем смысле слова, это не есть, собственно говоря, служба. Это не есть священнодействие вот в рамках, в канонах Ветхого Завета. Но это все равно священнодействие, потому что ведущую роль здесь играют священники, то есть помазанники Божьи, люди, которые призваны вести народ, вводить в народ, вот именно с помощью определенных священнодействий в общение с Богом. И именно на это указывают священники, выступающие здесь в главной роли. И для того, чтобы люди научились во всяком деле прибегать именно к священникам и взыскивать священнодействие, не просто надеяться, что человек сам своими силами имеет возможность все совершить, но он нуждается именно в священниках, нуждается в людях, специально поставленных Богом для того, чтобы вот каким-то образом делать возможным общение народа и Бога, общение Бога с народом, то есть вводить какие-то священные формы, формы священнодействия. И третий урок, так сказать, носит несколько аскетический характер. Смысл в том, что люди должны быть послушны своему Богу, и малейшее непослушание малейшее небрежение по отношению к тому, что сказал Бог, она ведет за собой всегда очень печальные и многочисленные, что важно, последствия. Итак, каким же образом был взят этот город? Стены города, очевидно, отличались какой-то своей массивностью. Осаждать город люди не умели, израильтяне, да вряд ли в этом и была действительно насущная потребность. И тем не менее, люди должны были, чтобы взять город, в течение 7 дней обходить вокруг города весь народ и при этом пребывать в совершенном безмолвии. Только трубы должны были трубить, а народ должен безмолвствовать. А в 7-й день они должны были 7 раз обойти вокруг этого города, и только на 7-й раз по знаку они должны были все в един голос воскликнуть. И тогда стены Иерихона должны были рухнуть, и они рухнули. И что мы видим в этой истории, кроме священнодействия? Вот фактически вот эта человеческая составляющая. С одной стороны, народ ничего не делает, он просто ходит. Но если он не будет ходить, с городом ничего не произойдет. Бог определил разрушить стены Иерихона. Но если народ не сдвинется с места, он не берет город, он не штурмует город, никто не идет приступом на стены. Но если народ не будет делать то, что повелено ему Богом, со стенами ничего не произойдет. Если священники не будут трубить, если народ не будет безмолвствовать в определенное ему для этого времени, никакого чуда воздействия Божьего на стены Иерихонские не произойдет. На самом деле, очень упрощенное представление о том, что есть чудо. Чудо всегда предполагает в правильном, вот именно аскетическом воззрении на это событие, навсегда предполагает человека. Человека верующего, человека, способного ответить на это чудо, человека, способного вместить это чудо, человека, способному быть действительно достойным к тому, чтобы быть свидетелем этого чуда. Потому что, чтобы это чудо не надмило его сердце, чтобы это чудо не исказило его представление о Боге и о собственной природе. По-настоящему аскетическое, святоотеческое воззрение на чудо, оно предполагает и человеческое участие. Это человеческое участие по-разному проявляется, но, как сказал сам Христос в Евангелии по отношению к вопросу о изгнании нечистых духов, «Сей род исходит только молитвой и постом». То есть надо привить, вроде бы, пришел человек, апостол, например, и совершил изгнание нечистых духов. Налицо действие силы Божьей. Налицо неизбежность прославлять славы Божьей. Но ведь это может сделать не каждый человек, и даже не каждый верующий. Потому что, по свидетельству евангельского слова, этот род бесовский исходит только молитвой и постом. Человек, имеющий власть над нечистыми духами, он должен действительно пройти какой-то, ну так скажем грубо, аскетический искус. Он должен стяжать подвигом своей веры, подвигом своего горения в любви к Богу, стяжать дар власти над нечистыми духами. Хотя на первый взгляд вот этого человеческого подвига и человеческого участия его не видно. Мы видим, когда читаем жития святых отцов, житие преподобного Сергия, житие преподобного Серафима Саровского и любого другого святого отца, мы обращаем внимание на те чудеса, которые они творили, и прославляем их, и прославляем в них Бога, который даровал людям возможность творить такие чудеса, и поем им славу. Но совсем не обращаем внимания на то, каким они образом смогли стать способными совершить это чудо? Каким образом они стали способными быть участниками божественных таинств? И вот здесь, в истории еще ветхозаветного народа, это участие народа, хотя и не бросается в глаза, но оно есть. 7 дней им надо проходить, обходить вокруг города в совершенном безмолвии. Безмолвие, вообще и подвиг молчания, обет молчальничества считается и в аскетической традиции древних отцов наших самым тяжелым, самым высшим подвигом, который принимали на себя только очень искушенные и очень мужественные святые отцы. Именно молчальничеством и священным безмолвием стали именоваться великие подвижники благочестия, которые упражнялись в непрестанной молитве. По-гречески это звучит «исихе», «безмолвие». И вот, собственно говоря, к этому же подвигу призывается весь народ, весь. То есть не кто-то избранный, а весь народ должен, обходя вокруг города, хранить совершенное молчание. И женщины, и дети, и старики, и мужчины. Это подвиг, это именно духовный подвиг, это указание на необходимость духовного подвига для того, чтобы сокрушались твердыни адовы. Если в Священном Писании город Иерихон и вообще любой город, который приходится израильтянам овладевать на этой земле, считается вместилищем порока, то город Иерихон по преимуществу очень часто ассоциируется с таким греховным, бесовским городом. И в данной истории он именно является прообразом как зла. И чтобы пали твердыни зла, чтобы победить зло, надо положить все упование на Бога и предпринять духовный подвиг. Вот указанием на этот духовный подвиг является то безмолвие, с которым израильский народ обходит вокруг Иерихона. Но это не только подвиг духовный, это и подвиг веры. Потому что наверняка со стен неслись насмешки и недоуменные крики о том, что неужели они молчаливым обхождением надеются сокрушить эти стены. И на эти насмешки, на эти искушения нельзя было отвечать. Надо было хранить безмолвие. Это нечто подобно тому, как искушали Христа, когда Он был распят, и все кричали, злословили Его, и надо было как-то ответить на эти насмешки. Но Христос не ответил никак. И вот этому народу, всей массе народа, всей этой огромной многотысячной массе надо было хранить молчание на те крики, насмешки, которые неслись сверху, со стен. И надо было иметь терпеливую веру, что на самом деле вот так, обходя вокруг города, мы можем действительно достигнуть какого-то результата, просто возложив надежду на Бога, просто поверив Богу и терпеливо неся тот труд, который Бог нам назначил. То есть это не просто история некоего чуда, когда Бог показывает свое могущество. Этого было изрядно много. Это нечто большее. Это призыв Бога к своему народу воспринять некоторые навыки уже духовной жизни, аскетического труда, навыки того, что для того, чтобы действительно добиться каких-то результатов, нужно доверие Богу, надежду Богу и духовное мужество и послушание Богу. И стены рухнули. Буквально, как в слове евангельском, постом, молитвой, безмолвием, богослужением рухнули стены, защищающие этот город. Перед тем, как город был разрушен силой Божьей, народ получил накануне совершенно четкое определение. Все в этом городе становится заклятым. Все в этом городе должно быть предано огню. Ничего из этого города люди взять не могут. Ничем нельзя в этом городе воспользоваться. Только Раав, блудница, и те, кто будут с ней в доме, останутся живы. Все, что будет вне этого дома, вне этой маленькой комнатушки, какой-то убогого жилища, все, что вне, должно быть предано огню. Оно действительно практически так и получилось. Действительно, народ, когда город был, стены были разрушены, устремился на истребление жителей этого города, и все было истреблено от человека до скота, и все сокровища города были уничтожены, сожжены, и человек, за одним исключением, ничего из этого города не взял. Почему? Почему это так произошло? На самом деле, чтобы ответить на этот вопрос, не хватит ни одной беседы. Но постепенно, вникая в последующую историю священного ветхого народа, мы приходим к пониманию, почему так это важно. А пока вот в этой истории можно было сказать так, как иногда советуют поступать родителям по отношению к детям. Не всегда важно объяснять ребенку, зачем то или иное действие делает отец. Так надо, а когда позже, ты поймешь. Не всегда военачальник объясняет воинам смысл своих решений и смысл своих приказов. Потом, когда-нибудь, ты поймешь и увидишь смысл того, что было сделано. И действительно, пока от народа требуется послушание. Но рассуждая хоть немного на эту тему, мы можем прийти к выводу, что, во-первых, город, очевидно, был очень зол. И это зло, духовное зло, это скверно духовное, прилипло ко всему, что есть в этом городе. И чтобы через вещи не пристраститься к тому, для чего эти вещи служили, ко греху, все надо было предать огню. То есть нельзя использовать оскверненные вещи, зараженные грехом, нельзя использовать, или неполезно, так скажем, использовать для повседневной жизни, особенно неискушенного человеком. Они могут стать для него сетью и соблазном. Хотя сами по себе, конечно, они ничего не значат, как и всякий идол. Но поскольку народ был немощным, они легко могли послужить соблазном для него. Но гораздо важнее, наверное, другой. Город был взят не человеческой силой. Это было могущество Божье. И поэтому добычу из этого города народ взять не мог, не должен был брать. Но все-таки нашелся человек, который взял кое-что из этого города, некто Ахана, который тайком совсем пустяки взял. Совсем ничтожно, мало он взял из этого города, даже не подумав о последствиях. И когда в следующий раз израильтяне вышли в бой, бой был неудачный, в бою погибло 36 человек. Стали думать, из-за чего? Вопросили Бога. И Бог указал на то, что нашелся один человек, который не послушался Бога. Он нарушил заповедь о заклятии и взял то, что из этого города брать было нельзя. Нашли этого Ахана, и он, как не послушавший Бога, как прикоснувшийся к заклятому, проклятому, сам был предан заклятию, все общество его побило, набросало сверху на него камни, как человек, который явился невольником гибели 36 человек, потому что он не послушал Бога, он не поверил, что надо слушаться Бога во всех заповеди непрестанно. То, что город, очевидно, был осквернен мерзостью греха чрезвычайно сильно, и именно по этой причине он и был взят сугубой силой Божьей, чтобы искоренить, выжечь в нем, уничтожить сами основы зла, которыми, очевидно, которыми жил этот город. Мы знаем из пророческих книг Даниила о том, что есть ангелы-хранители у городов и у стран, и есть бесы, которые также своего рода являются приставниками к тем или иным городам или странам. Очевидно, этот город был настолько зол, что в нем обитали и не один какой-нибудь дух злобы, а даже больше. И потому Бог выступил со всей своей силой против этого города и призвал народ к сугубому подвигу, духовному подвигу, подвигу воздержания, чтобы суметь уничтожить этот вот гнездо зла, гнездо злых духов, которые опутали своей сетью лжи и зла и разврата вот общество людей в этом месте, чтобы выжечь сам корень греха на этом месте. Очевидно, обстоятельства были такие, потому что Иисус Навин, после того, как все было предано огню и уничтожено, он проклял этот город и проклял это место. И сказал слова: «Проклят, кто восстановит город сей Иерихон, на первенстве своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». В шестой главе это проклятие звучит, и никто очень долго, достаточно долго, в течение, по крайней мере, 400 или 500 лет, не смел восстанавливать этот город. Однако нашелся некто, Ахиил, из города Вифиля, который дерзнул восстановить город, ведь место-то хорошее. Место очень удобно. Не случайно, как я уже говорил, Иерихон считается древнейшим на сегодняшний момент городом мира, раскопанным. И, очевидно, место это было чрезвычайно заманчиво и выгодно, но никто не дерзал приступить вот этих слов Иисуса Навина. Но время проходит, слова забываются, и все больше и больше люди не хотят слушаться Бога. Все больше и больше возникает у человека вопросов: а зачем? А почему? А для чего? Вместо того, чтобы поверить, послушаться и сделать так, как велит Бог. И вот нашелся некто этот Ахиил, который решил восстановить город. И восстановил так, как оно и было предсказано Иисусом Навином. На первенстве своем он положил основание и на останках младшего своего сына положил ворот. То есть два сына погибли при попытке восстановить город Иерихон. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. Заканчиваю, важно помнить, что смысл, вдумываясь в историю города Иерихона, надо понимать, что великую силу имеет послушание Бога и великий навык у того народа и у того человека, то есть великий труд у каждому народу и каждому человеку надлежит, чтобы научиться этому послушанию Богу. До свидания и храни вас всех Господь.